Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, мы с вами только что слышали отрывок из Евангелия от Луки. Христос дает нам яркий и запоминающийся образ Царствия Божия. Этот образ, который Он нам представляет, явно в форме, в виде пира Царствия, божественный трапез, в которой участвуют те люди, которые оказались достойны этой трапезы, смогли попасть в это царствие и стать его участниками. Это очень древний, дорогие мои друзья, и говоря таким научным языком, архаический образ божественного царства. По сути своей, все жертвоприношения, которые в любых религиях совершались человечеству, есть не что иное, как земное отражение этого первообраза, если бы мы так могли сказать, используя лексику Иоанна Скина, его известной темой о том, что честь, воздаваемая образу, восходит на первообраз. И в этом отношении вкушение жертвенной пищи, после того, как она принесена Божеству, и есть уже соучастие в трапезе самого Божества. И Христос использует этот же образ. Он говорит нам о том, что Царствие Божие можно было бы уподобить некому типу царствия, которое организовывает великий господин, царь, и приглашает всех людей, которых сочтет нужным. Он приглашает множество людей, но, как мы с вами видим из самого повествования, оказывается так, что большинство из них находит множество отговорок для того, чтобы не стать соучастниками этого божественного пира. И в конце концов, дорогие друзья, я обратил бы ваше внимание, что изложение этой притчи в варианте апостола Луки заканчивается только тем, что господин пира посылает своих слуг на распутье дорог, чтобы привели всех, кого только можно. Нищих, убогих, ну, людей, стоящих на самом низу социальной лестницы, социального устройства. Обратите внимание, что в этой редакции притчи фактически мы с вами обнаруживаем довольно важную для каждого из нас вещь, что единственная причина, по которой человек оказывается не впущенным, не причастным божественного царствия, это его собственное желание. Потому что те, кто хотел прийти, пришли. И это еще раз подчеркну предыдущую мысль. Никоим образом не зависит от социального статуса, от положения человека в обществе, от его имущества. Даже скорее мы могли сказать напротив. Если вы помните, то те люди, которые отказались в этой притче от участия в пире, они как раз ссылались на вполне себе, как бы мы сейчас сказали, такие социальные и семейные обязанности. Землю купил, надо пойти посмотреть. Ну, волов 5 пар приобрел, надо же как-то их пойти испытать. И всегда есть какие-то житейские попечения, которые мешают человеку ответить на божественный призыв пойти в Царствие Божие. Задумайтесь хотя бы на секунду об этом. Это же ведь и про нас с вами в том числе. Единственная причина, по которой мы можем оказаться чужды Царствию Божию, это наше собственное желание. Точнее, мы можем с другой стороны на это посмотреть. Это наше нежелание ответить на божественный призыв. Бог нас зовет. Придите и станьте участниками этого торжества. Ответ теперь на нашей стороне. Как мы скажем, так и будет. Обратите внимание, что Бог соглашается с суждением, с позицией своего творения. Не хочет человек? Его воля. Он не приходит. Но Бог зовет всех. Каково в данном случае смирение Божества? И, кстати, это смирение мы с вами будем созерцать нашими духовными очами праздных праздников Рождества Христова. Когда великий Бог в образе беззащитного младенца возляжет в яслях, в кормушке для скота. И мы будем вспоминать это и лобзать этот образ святой как раз в рождественскую ночь. И здесь как раз вот эта разница между приглашенными в первую очередь и во вторыми очень показательна в этой притче. В первую очередь приглашаются как бы люди заслуженные, имеющие, как вы сами сказали, некий статус. А во вторую очередь все остальные, когда первые отказываются прийти. И это говорит нам об универсальности евангельского послания. О том, что проповедь Христова, проповедь Церкви, как тело Христова, направлена вообще на всех людей без различий их положений. И социального, и имущественного, и возрастного, и забегая вперед, имея в виду чтение из апостольского послания, и национального тоже положения. Мы являемся призванными по самому факту звучащего слова. Поскольку мы его услышали, значит, мы уже призваны к этому. Вопрос, опять же, как сказал я выше, состоит только в том, готовы ли мы откликнуться на этот призыв. И, как было сказано ранее, мы с вами видим, что эта универсальность послания евангельского отражена в составе церкви. Церковь есть не что иное, как Царствие Божие, пришедшее в силе. Царствие Божие, явленное здесь на земле, но явленное еще не в полноте. Мы с вами находимся в предвкушении божественных благ будущего века. И церковь в этом отношении является преддверием, начатком будущего Царствия Божия, начатком божественного пира. А что такое пир? Это же трапеза, когда мы вкушаем яство, предложенное нам хозяин. Хозяин сам Бог. И поэтому в центре христианского богослужения находится Евхаристия, вкушение тела и крови Христова. Именно поэтому каждый раз по завершении причащения мы молимся: «Сподоби нас, Господи, исти сильнее, Тебе причащайся в невечернем дне Царствия Твоего». Мы уже с вами находимся на этом пиру, благодаря тому, что приступаем к таинству Евхаристии. И здесь опять же не важны наши с вами никакие иные статусы, кроме одного нашего желания прийти со Христом и вкусить от Его божественных даров. Но, конечно, дорогие друзья, здесь возникает множество искушений у нас с вами. И не только у нас, но и тех людей, которые критическим оком смотрят на церковь и говорят: ну вы же последователи Христовы, вы же должны быть таким образом святы. И некоторые из них действительно приходят в храм, и здесь вдруг видит человеческое несовершенство. И их постигает серьезнейшее разочарование. Но вот эти люди, которые идут за Христом, которые соучастники годим как пира, где же их святость, если церковь должна быть обществом святых? И мы с вами, к сожалению, должны признать справедливость подобных претензий. Мы действительно с вами, мои дорогие, еще не вполне святы. Мы святы только по своему призванию. В этом отношении мы с вами, несомненно, святы. Мы идем за святым главой церкви, Господом нашим Иисусом Христом, призваны в этом смысле к святости. Но насколько это призвание реализуется в нашей жизни, это уже большой вопрос. В этом отношении церковь часто подавляет больницы, куда приходят больные грехом люди, дабы получить исцеление и таким образом стать собственно святыми. И было удивительно бы нам с вами, дорогие друзья, если бы мы с вами пришли в больницу, где лежат на больничных койках разные люди, и обнаружили бы, что все они абсолютно здоровы. Иначе зачем бы они здесь лежали тогда в таком случае? Так и церковь. Сюда идут грешники для того, чтобы преодолеть свой грех. Потому что без Христа, без Его спасительной благодати, они, то есть мы с вами, это сделать не способны. И святы мы не своей собственной святостью, не потому, что мы делаем хорошие дела. Это скорее последствия нашего с вами освящения, источник которого Господь наш Иисус Христос, глава церкви и одновременно ее основание. Он называется в текстах Священного Писания, в частности у апостола Павла, в одном месте как глава церкви, а в другом как камень веры, на котором стоит вся церковь. И поэтому ясное дело, что мы с вами, как только крестились, не избавились совершенно от пороков и от тех страстей, которые свойственны человеческой природе, и которые можно даже наследовать в каком-то смысле от предыдущих поколений. Об этом говорит апостол Павел в нынешнем послании, отрывочке из послания к Колоссиям. Он говорит любопытные вещи, дорогие друзья. Он призывает нас избавиться от тех грехов, которые некогда были свойственны нам до того, как мы стали христианами. Но мы-то с вами стали христианами все-таки, дорогие друзья, как правило, младенчески. И у нас такого яркого переживательного момента, когда мы отказались от прошлой жизни и стали вдруг через крещение членами церкви, как правило, не возникало в нашей жизни. Хотя у некоторых, у тех людей, которые жили какое-то время без веры, а потом веру обрели, нечто подобное все-таки было. И апостол Павел говорит, что мы с вами, придя в церковь, имеем теперь надежду. Упование твердое, что когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. И поэтому, в связи с этим, далее мысль апостола Павла, нам нужно, буквально, цитирую, умертвите земные члены ваши. Ведь буквально ваши органы, ваши члены тела необходимо умертвить. Какие же это тела? Какие же это члены тела? И апостол вдруг говорит о совсем других каких-то вещах. Внимание! Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть в богослужении. Держи секунду. Он это говорит не язычникам. Он это говорит христианам. Это о чем говорит? О том, что он знает, что эти пороки в христианах присутствуют. Это вопрос о духовном состоянии первенствующей церкви, древней церкви. Еще апостольского периода. У нас есть с вами замечательное, конечно, искушение, в таком смысле слова, замечательное. Мысли древних христиан, как людей нравственно совершенных. Она нравственно греховная. И поэтому мы все время пожимаем плечами, ну что там смотреть, там-то они святые все были. Но как мы видим, те грехи, которые обличают первохристианские общения апостол Павел, они не сильно отличаются от грехов нашего времени, мягко говоря. Я это говорю не для того, чтобы измазать грязью первохристианскую общину, а для того, чтобы показать две важные вещи. Первая вещь, что Христос способен любого человека исцелить своей благодатью, и ради этого пришел. А вторая вещь, что человеческая природа одна и та же, что в 21 веке, что в 1 веке пророчества Христова. И у нас, наверное, соответственно, исходя из этих двух посылок, нет никакого другого способа преодоления своих страстей, греховных наклонностей и, соответственно, избежания гибели, обретения спасения, кроме как того, что нам предлагает апостол Павел. А он нам предлагает обновляться через познание Христа, как сказано далее. И поэтому, кстати говоря, дальше еще, а вы отложите все. Опять же, он еще раз возвращает, что тоже и гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. То, что здесь передано через русское злоречие, безлословие по-славянски, в греческом там вообще звучит страшно, там стоит слово «бласфемия». «Бласфемия» — буквально «богохульство». Ну и, кстати говоря, в европейских языках оно там без перевода, там «бласфемия» — это означает «богохульство». На секундочку, опять же, подумайте, призывая христиан из города Колосса, апостол Павел отложить, среди прочего, богохульство к вопросу о, опять же, нравственном состоянии этих людей. О том, что человек всегда, я говорю, остается тем же самым. Но при этом он говорит нам и о пути, который мы можем обрести, для того, чтобы избавиться от этих пороков и избежать подлинную святость. Мы должны совлечься, как он говорит, ветхого человека, образ одежды, снять с себя грязную одежду и облечься в новую. И вот здесь мы с вами сталкиваемся еще с потрясающим новозаветным образом, метафорическим, конечно, высказыванием. Образ нового человека. Здесь нужно вспомнить другие слова апостола Павла, где он говорит о том, что тот, кто пребывает во Христе, тот буквально новая тварь, новое творение во Христе, благодаря тому, что он совершил искупительную жертву, умер на кресте, был погребен, преодолел смерть воскресением, вознес наше человеческое естество на небеса и ниспослал нам Духа Святого, мы имеем возможность стать не просто соучастниками, а непосредственными деятелями этого нового творения, то есть, по сути, нового мира, новой реальности. И эта реальность называется Церковь Христова. Нам, по сути, нужно не просто совлечься того, о чем сказано выше, ветхого человека, Это только полдела. Нам нужно еще облечь всего Христа. О том, как происходит обличение, мы уже упоминали сегодня выше, и, в принципе, неоднократно я вам говорил за недостатком места и времени, я не буду сейчас распространяться об этом. Мы знаем, как нам нужно облекаться во Христа, если мы хорошенько подумаем об этом, памятуя все, что приведено было бы нам мысли вам ранее. Но нам с вами важно иметь в виду самое главное, что мы становимся соучастниками Царствия Божия, того самого, о котором сказал Христос под образом притч, соучастниками пира веры, по мере нашего желания откликнуться на божественный призыв. Все остальное опять подводит нас к изначальному посылу. Есть это желание, возникает у нас мотивация, возникает готовность идти на этот пир веры со Христом, Евхаристии приближаться, вкушать Христа, жить в соответствии с Его заповедями, значит, мы отвечаем на божественный призыв. Значит, мы чужды вот этих самых отрезников, которые говорят, что у нас есть гораздо более важные дела, чем соучастие в этом пире Божественного Царства. И дай Бог, дорогие мои друзья, я желаю всем вам и себе самому, чтобы эта жажда соучастия в пире веры никогда бы нас не покидала. Чтобы мы всегда ощущали эту жажду основным, центральным, ключевым желанием нашей жизни, а все остальное приложится вам. Дай Бог, чтобы так было по слову всему, да поможет нам в этом Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.